Дорогие наши слушатели, в эфире цикл передач «Детям о Боге». Звучат рассказы о православных святых. Сегодня мы продолжаем рассказ о Несторе, летописце и печерских старцах Валерия Воскобойникова. Первая обитель. Глава «Феодосий и юный Нестор». Князь Изяслав приказал построить в Киеве каменный храм в честь святого великомученика Димитрия, потому что при крещении был назван его именем. А при храме он решил создать монастырь и взять туда игуменом Варлаама. И тогда иноки снова пришли к Антонию. «Мы не стали бы нарушать твое уединение, но пойми нас, мы остались без пастыря. Поставь нам игумена». «Пусть будет у вас игуменом тот, кто отличается послушанием и кротостью, тот, кто добрей и заботливей всех. А кто он? Подумайте сами. Такой есть только один у нас. Он духовным обликом подобен тебе, а зовут его Феодосий». И тогда Антоний благословил Феодосия на игуменство. К тому времени уже несколько лет Феодосий по повелению Антония был поставлен священником и заменял великого Никона, исполняя божественную службу. Теперь стал Феодосий игуменом. Осмотрел он окрестности и повелел разбить огород. Иноки питались скудно. Принесут им иногда ржаной хлеб, вот и есть пища. Они принесут, особенно зимой, так и голодают. Зато вода была поблизости в достатке. Теперь иноки стали выращивать овощи, а овощ всякому человеку полезен. Телом Феодосий пошел в родителей, был могуч и крепок. И много лет, даже став игуменом, носил на высокий берег воду и дрова для братьев. Вечером каждый из иноков получал свою порцию зерна. Зерно это надо было растереть в ступе, чтобы днем испечь из него хлеб. По ночам Феодосий незаметно брал зерно у самых слабых и растирал его. Утром же слабые просыпались и удивлялись чуду, у них была намолота мука. А Феодосий к этому времени уже находился в церкви, готовился к служению. Однажды у входа в пещеру появился 17-летний юноша. Со слезами на глазах стал он умолять Феодосия принять его в обитель. «Чадо, жизнь инока трудна, она полна невзгод и лишений», — сказал Феодосий те же самые слова, которые говорил ему когда-то Антоний. «Сможешь ли ты, живя здесь, снести наши трудности?» Он спрашивал так, но уже понимал, что пришел один из тех, кто продолжит их молитву за русскую землю. И повелел постричь этого юношу в иноки. Звали его Нестор. С годами к его имени добавилось еще одно — летописец. Так его и будут звать в следующие века — Нестор-летописец. Нестор в юные годы сам выучил греческий язык и потому мог читать многие книги, которые на Руси не успели перевести. А еще он умел слушать, и ему любили рассказывать. Сидит с ним рядом древний старик, который когда-то во времена князя Владимира был воином, и рассказывает о своих походах, а Нестор увлеченно слушает и запоминает. «Ты бы записывал эти предания», — посоветовал юноша Феодосий. «Тебя Господь наградил редким даром. Люди тебе о своем прошлом рассказывают. Нельзя, чтобы этот дар пропал попусту. Записывай, чтобы и внуки наши помнили о героях своей земли». И тогда Нестор, смущаясь, показал Феодосию первые записи, что делал он на отдельных листах. Игумен прочитал их и одобрил. Однажды Феодосий собрался в Киев и сказал: «Пойдем со мной, Нестор, в один дом. Что услышишь там, то и записывай». И пришли они в терем к знаменитому боярину Иоанну. Был Иоанн отцом того самого Варлаама, который ушел без княжеского позволения в Печерскую обитель, а со временем стал игуменом. «Иоанн, тебе многие тайны истории русской откроет», — говорил еще по дороге Феодосий. «Он сын Вышаты, воеводы Ярослава Мудрого. А Вышата слышал предание земле русской от самого Добрыни. А Добрыня мужал в доме великой княгини Ольги. Сестра Добрыни, Малуша, была женою самого Святослава. И он мне друг, но человек он молчаливый, сам больше любит слушать, а не рассказывать. Тебе же расскажет, хоть ты и юн. И тогда перед тобой раскроется, откуда есть пошла земля русская. А то ведь многие уже небылиц насочиняли. Терем Иоанна отличался и размерами, и красой. Феодосия с юным Нестором хозяева встретили уважительно, с почтением. Сам боярин был еще недрях и крепок. А жена его, Мария, сразу захотела угостить юного Нестора сдобными пирогами. Инок засмущался. «Как быть? С одной стороны, неловко отказываться, когда такие знаменитые люди тебя угощают, а с другой — не положено ему есть столь роскошную еду, да и он сам не желает». Феодосий его сразу выручил, сокрушенно покачал головой и рассмеялся по-дружески. «Ох, Мария, Мария, оставь инока, не смущай его вашей пищей. Инок живет в посте и воздержании, а ты его пирогами почуешь. Прикажи-ка принести свежей воды, вот и будет ему угощение». В первый раз беседовал в основном Феодосий, наставлял хозяев в православном образе жизни, а те слушали со вниманием. Когда же кончился разговор, Мария вдруг и спросила: «Скажи, Феодосий, правда ли говорят, что тебе не только прошедшая жизнь видна, но и будущее? Сколько лет я проживу, ты можешь мне предсказать?» Нестору от такого вопроса боярыни даже страшно сделалось. А Феодосий взглянул на нее спокойно и ответил: «Знаю я и год, и день твоей кончины, но тебе не скажу. Ни к чему тебе это ведать пока. Скажу лишь одно: живи в спокойствии, кончина твоя не скоро. И еще вижу, где тело мое будет похоронено, там и тебя через несколько дней погребут». Прошло много лет, а Нестор не мог забыть это пророчество. И однажды, когда уже года Нестора подходили к старости и были написаны им многие страницы летописи, а мощи святого Феодосия покоились в пещере, закралось к нему в душу сомнение. Неужели ошибся святой старец в своем предсказании? Боярыня Мария жива, хоть и дряхлая совсем, и как же станут ее хоронить в пещеру к Феодосию? Но в августе 1091 года иноки Печерского монастыря, собравшись вместе, порешили перенести мощи великого старца в каменную церковь Пресвятой Богородицы, которая была построена его трудами, как и весь монастырь. Почетное дело — раскопать мощи поручили самому Нестору-летописцу. В ту ночь произошло немало чудес, о них Нестор тоже написал. Но главное чудо случилось через 2 дня. 18 лет мощи Феодосия покоились в пещере, а когда 14 августа 1091 года были перенесены в храм, то через 2 дня скончалась боярыня Мария, и тело ее было положено напротив гробницы Феодосия. Но это произошло много лет спустя, а пока Иоанн и Мария так же уважительно, как и встретили, прощались с Феодосием, потому что считали они его своим духовным наставником, и пригласил Иоанн Нестора приходить к ним для бесед о преданиях древности. Сегодня в рассказе о православных святых вы слушаете продолжение рассказа о Несторе, летописце и печерских старцах. Глава «Новая жизнь обители». «Сколько ни расширяй пещеру, а все равно в ней будет тесно. И церковь, маленькая, деревянная, построенная при Варлааме, едва вмещала иноков, ведь было их уже почти 100. И тогда Феодосий решился. Но прежде посетил святого Антония, получил от него благословение, потом упросил великого князя дать землю на соседнем холме. Там, над пещерой Антония, было ровное место. Рано утром вышли они с Нестором посмотреть, где церковь ставить, и увидели чудо. Всюду травы гнулись от тяжелой росы, а в одном месте, как раз в центре площадки, было сухо. «То знак Господен», — сказал Феодосий, — «здесь и заложим храм». Много работали иноки. Сами строили и церковь каменную, и кельи для жительства, и стены вокруг. Много тяжелых камней своими руками да на своей спине перенесли. А руководил всеми работами Феодосий. И при том, где был самый большой камень, он первый свою спину подставлял. В 1062 году переселились иноки в новые кельи, освятили новую церковь и назвали ее церковью Пресвятой Богородицы. С тех пор стоит этот монастырь и напоминает о начале государства российского. Назван же он в честь первой пещеры, которую выкопал для себя священник Иларион, который приютил Антония, Феодосия, великого Никона, Нестора летописца и многих знаменитых иноков Киево-Печерским. Братья уже не было так тесно в монастыре, и светло стало жить. Феодосий с Нестором открыли школы, которые были под стать европейским университетам. Иноки переписывали книги, изучали языки, особенно греческий, математику, историю, географию. Учились они и красноречию, ведь священник во время проповеди должен увлечь свою паству. Из Киево-Печерского монастыря вышло много известных отцов православной церкви. Однажды подъехал к монастырю великий князь Изяслав. Только время было неурочное для посетителей. Иноки были заняты работами и молитвой, и в такие часы Феодосий запретил привратнику впускать посетителей. Изяслав сошел с коня, сел поблизости у ворот и терпеливо дожидался, пока выйдет к нему Феодосий. А потом вместе вошли они в храм, вместе молились о спасении родной земли и вели душеполезные беседы. Феодосий пригласил князя отужинать. Когда принесли монастырскую пищу, князь изумился. «Отчего еда у тебя так вкусна? Ни с какими моими дорогими яствами не сравнится». «Да оттого и вкусна», — ответил Феодосий, «что иноки, работающие на кухне, строго соблюдает устав и делает свое дело без греха. Прикажу-ка я своих поваров выпороть». «Пороть-то их не надо, князь. Лучше пришли их к нам в учение, кого помоложе да посовестливей. И еще вот что, князь». И тут протянул Феодосий список. «Здесь у меня записаны вдовы и сироты. Они бедствуют, потому что мужья и отцы их погибли, сражаясь за тебя. Ты только один и можешь помочь». «Давай твой список», — отвечал князь. «Никого из них не обижу, всем помогу». Так и получилось, что при каждой встрече с князем Феодосий выступал не просто управителем монастыря, но и советчиком князю, и заступником за всех бедствующих. А монастырь, благодаря Феодосию, зажил по новому уставу. Когда иноки еще только переселялись в новые кельи, Феодосий грустил, что нет у них устава. Устав он в жизнь монастыря божественный распорядок вводит. В уставе все должно быть расписано, когда посты, когда праздники, когда службу вести, как поклоны отдавать, как стоять в церкви, как общую трапезу соблюдать. Устав — это основа жизни в монастыре, а у нас всякая обитель по-своему живет. В те дни приехал из Византии поставленный на Русь митрополит Георгий, а с ним был грек, инок главного византийского монастыря. Он и привез устав. Феодосий этот устав изучил и одобрил. «Переведи его, Нестор, на русский язык и перепиши», — попросил он своего юного друга. С тех пор по этому уставу и зажил Печерский монастырь. А от него устав разошелся и по другим монастырям Руси. Вечная память. Уже не стало святого Антония. Уже Феодосий был стар и Нестор не молод. Монастырь разросся. Но по-прежнему в иные дни снова приходил к воротам неизвестный юноша и стоял на коленях, умоляя игумена принять его в обитель, и поступал или на работы, или в обучение к Нестору. Священные книги, переписанные в монастыре, уже разошлись по многим церквям Руси. В разных землях люди по ним учились читать и писать, изучали Слово Божие. Феодосий предвидел не только будущее людей, но и собственный смертный час. За несколько дней до кончины он стал прощаться и наставлять иноков. Назначил им нового игумена Стефана. «Хотя телом я отхожу от вас, но душою навсегда останусь с вами и за каждого из вас отвечу перед Господом». Таковы были прощальные его слова. Потом, помолившись в последний раз за братью и за всю русскую землю, он лег на свою жесткую постель и спокойно предал святую душу в руки Господни. А Нестор продолжал свое служение просвещению Родины. И любовью, и многими подробностями он описал жизнь своего духовного учителя и старшего сотоварища. Жизнь народов на земле и на Руси на тех днях не остановилась. Немало пережили люди радости и несчастий, и Нестор на своем веку старался запомнить и записать события дней минувших, чтобы сохранить их в памяти народной. И они сохранились, как и имена первых русских просветителей духа: Илларион, Антоний, Феодосий, Нестор. Вечная им память. Вы слушали рассказы о православных святых в цикле передач «Детям о Боге». Сегодня мы закончили повествование Валерия Воскобойникова о Несторе-летописце и печерских старцах.